Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер. На Радио «Вера». Здравствуйте, уважаемые друзья. У микрофона Марина Борисова.
И Константин Мацан.
Добрый вечер. В гостях у нас сегодня иеромонах Геннадий Войтишко, руководитель сектора приходского просвещения Синодального отдела религиозного образования и катехизации. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Вот, отец Геннадий, мы решили сегодня с вами просто по предмету поговорить про приходское просвещение. Есть такая загадочная книга, которую очень любят светские авторы и очень дозированно к ней подходят люди церкви. Я имею в виду Откровение Иоанна Богослова, которое почему-то никогда не читается вслух в православных храмах, и в то же время кино, литература, визуальное искусство полно этих образов, а уж про число зверя и про все измышления по поводу 666, по-моему, даже в детском саду уже дети знают. Поэтому хотелось бы понять, что же такого загадочного в этой книги и почему так осторожно к ней относятся отцы церкви?
Это удивительная книга. Удивительная книга, которая рассказывает нам о финальной надежде человечества, о пришествии втором окончательном Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа. И заканчивается она прекрасными словами: «Ей гряди, Господи». Это, наверное, самый главный, не знаю, можно, если так сказать, самый главный лозунг церкви, ожидающий пришествия своего Спасителя, своего главу. И потому для церкви христианской книга «Апокалипсис» — это не блокбастер. Хотя сюжетность всего того, что там изображено, наверное, очень хорошо ложится на блокбастеры всех времен и народов. Раньше это умели изображать в виде сказаний былин, а потом какого-то изобразительного искусства, сейчас кинематограф, наверное, через какое-то время появится какое-нибудь VR-искусство, то есть дополнительная какая-нибудь виртуальная реальность. Но суть не меняет, для церкви это не блокбастер. Это книга утешения о том, что Бог с человеком и открывает человеку, что наступит не конец света, а конец тьмы, а он как свет окончательно восторжествует. И это действительно утешение для всех христиан.
А почему именно этот нюанс совершенно не считывается светской культурой? Почему к книге Откровения, вообще к апокалипсису отношение, само слово апокалипсис означает катастрофу в общественном сознании? То есть если это употребляется слово безотносительно к тексту Откровения, а просто как некий символ, то это символ катастрофы.
Хотя слово «апокалипсис» переводится как «откровение», «открытие», что-то Господь нам открывает через своего пророка Иоанна Богослова, он нам что-то важное говорит. Так, собственно говоря, мы о Боге-то знаем благодаря тому, что он нам сам о себе говорит, о нас говорит, об отношениях между нами, между ним и человеком, между людьми, о том, что происходит в этом мире. В этом смысле есть это все откровение. Бог открывает нам. И в такие глубины заходить не всегда удобно людям. А самая большая глубина — это глубина собственного сердца. Вот туда смотреть страшнее, чем на впечатляющие и вздыбливающие эмоции какой-нибудь блокбастер, повторю это слово. Проще сделать экшн-картину, чем глубоко психологическую, а тем более говорить о глубоко важных вещах жизни духовной. И поэтому можно и дальше скользить по поверхности, что и делает во многом, не всегда, но во многом светское искусство. А я говорю во многом, но не всегда, еще раз подчеркну. Так проще. Проще сделать экшен, чем смотреть внутрь сердца. И если мы говорим, например, о кинематографе, то лично меня задевает больше не экшен-сцены, а потому что, кажется, они очень понятны. А то, что происходит между людьми внутри самого человека. И как только удается режиссеру, автору сценария это подать, показать во всей, ну, скажем так, приближающейся полноте, на экране или в книге, или тогда мы воспринимаем, или, во всяком случае, я воспринимаю такое произведение искусства действительно как приближающееся к высокоценному. А таких вещей, а таких авторов не так много за всю историю человечества, несмотря на огромный кажущийся список. Вот. Поэтому сердце человека... Из сердца человеческого не сделаешь блокбастер, вот что думаю.
Вот вы нам до начала нашей программы приоткрыли завесу тайны, что для вас в личном плане книга «Апокалипсис», «Откровение» стало очень важной для прихода к вере. Вот как это было, о чем это?
Это вообще действительно удивительная история, и прокручивая назад в своей памяти ее, я, честно говоря, удивляюсь, как это вообще могло быть. Мне было 12 лет. Советское время, 87-й год, пионеру выдали путевку по Золотому кольцу России, но это уже год, когда все наше Отечество дышало тысячелетием крещения Руси. И уже вот этот звук колокольного перезвона, он уже был в сердцах людей. Ну, а что, пацану 12 лет, за что хвататься, куда смотреть, куда идти? А наставления вере никакого толком нет, хотя в нашей семье никогда не было атеистов. И мы оказались как раз-таки с нашими друзьями из дома Дворца пионеров в Суздале или Владимире, я уже не помню, и протестанты раздавали Новый Завет. Я, конечно, взял, и, по-моему, даже не один.
Да, про запас?
Да, 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 да. И, вернувшись в гостиничный номер, открыв, первое, что я увидел, было написано «Евангелие Господа нашего Иисуса Христа». Окей. Дальше «Родословие Господа нашего Иисуса Христа». Это было протестантское издание как раз-таки, ну, синодальный перевод. Я начинаю читать, и я как бы слова, буквы понимаю, а смысл не вяжется от слова совсем. И, кстати, вот сейчас уже так оборачиваясь в то время, действительно понимаешь, как важно читать Евангелие в духе. Слова русские, ну, условно русские, а смысл вообще никак не ложится. И листая эту книжицу, я дохожу до, ну, как мне тогда казалось, последней главы. Там было написано «Апокалипсис. Откровение Иоанна Богослова». Я начинаю это читать, и я, честно говоря, не очень понимал сам сюжет, а что, откуда и куда, но было реальное ощущение, что за тем, что здесь сказано, и за тем, кто это говорит, стоит та личность, которую называют Бог. Это было невероятное ощущение его присутствия, и я помню, что после третьей-четвертой страницы я отложил в сторону это издание Нового Завета и сказал про себя такое: «Ого, ничего себе!» Это было не впечатление этим самым экшеном, который, ну, в общем-то, еще там не особо на первых этих страницах развивался.
Не начался еще.
Но вот это ощущение присутствия Божия за всей той реальностью и за тем человеком, который это все изложил, отчитывало сердцем совершенно очевидно. И прочитав до конца, а особенно увидев эти последние слова, я говорю: «Господи», я потом подходил с этой книжкой и говорил: «Слушайте, вы читали вообще вот это? Вы читали?» Ну, это, конечно, было удивительно. Действительно, я тогда почувствовал, что Бог есть, Бог жив, Он стоит за всей этой реальностью, Он присутствует с нами, и сердце тогда переполнялось. А дальше уже потом пошел процесс вхождения в церковь нормальным образом.
Вот это удивительно, что первое восприятие откровения было абсолютно позитивным, вот такое чистое детское восприятие,
да,
чего не видит взрослый человек. Для меня всегда загадка, почему, вот вы говорили, что очень оптимистичная книга, полная позитива, воспринимается как полный негатив. Для меня загадка была, не могла понять, почему все с упорством говорят о печати Антихриста, о числе зверя, и никто не говорит о том, что там написано о печати Божией, которая, собственно говоря, и убережет от всех этих бед, которые там описаны. Я не знаю, может быть, я невнимательно слушала, но я ни разу не слышала про печать Божью.
Вы ждете от меня ответа, а у меня нет ответа на этот вопрос, потому что для меня это такое же удивление. Почему разговоров об Антихристе больше, чем о Христе? И складывается впечатление, что для некоторых людей центром внимания является Антихрист, а не Христос. Мы церковь Христова, а не, извините, дальше не буду произносить, но вы понимаете, что я имею в виду. Мы обращаем все наше внимание на Христа и живем ради Христа, а не ужаса ради Антихристова. Ну, что это такое?
Есть версия, почему вот, про печать зверя меньше, чем про печать Божию. Мне кажется, есть два варианта. Первый – это потому что на нас-то точно печать Божья. Поэтому вот эту печать зверя вот мы с высоты своего высокого духовного уровня осуждаем и обличаем, и всех предупреждаем. А вторая противоположная, это, хотя, может быть, и не противоположная установка, это то, что нет, но мы-то с вами точно печати Божией недостойны. Поэтому нам надо озаботиться тем, чего мы достойны, и как бы нам вот под печать другую не попасть. А что вы об этом думаете, Скинати?
Звучит логично. Звучит логично, но да, я думаю, кстати, и я обращал на это внимание неоднократно. Опять же, возвращаясь к той истории 12-летнего мальчика, да, он был крещен. Но все-таки чтение Евангелия, чтение Слова Божия должно происходить в духе. И если ты прикасаешься к божественному откровению, каким бы оно ни было, будь то Священное Писание Ветхого Завета от книги Бытия и заканчивая даже странным перечислением имен в Паралипоменоне, или возвращаемся уже в книгу Апокалипсис, если ты не призовешь Духа Божия и не будешь читать этот текст как откровение Божие, написанное Его Духом, да, через людей, то будет абсолютно светский, странный ракурс перед тобой вскрываться. А на самом деле та реальность духовная, картины той духовной реальности будут в каком-то таком мареве и, может быть, совершенно неотчитываемые. И я думаю, что как раз-таки вот игнорируя это, а люди склонны, конечно же, больше к обрядостным вещам обращать внимание, возвращаться, или же наоборот читать фабулу.
А что такое в духе? Вот вы говорите в духе, вам как священнослужителю это, наверное, понятно, а вот как бы вы это объяснили вот нашим слушателям?
Точно так же, как я объясняю, наверное, когда начинается разговор о том, что Бог у меня в душе. Всегда я задаю этот вопрос, а как он туда попал? Мы, кстати, в этой студии как-то однажды это обсуждали. А как он туда попал? Если я Бога... А если я Духа Святого не приглашу в свое собственное сердце, не откроюсь ему, не скажу даже простыми словами, пожалуйста, есть слова молитвословия, есть простые слова, «Господи, вот мое сердце, будь в нем, просвети ум мой, открой понимание этого текста». Вряд ли я смогу что-то видеть своими человеческими глазами. Простое обращение к Богу с открытым сердцем и искренней надеждой, что он это сотворит. Мне кажется, вот тогда начинает человек и чувствовать присутствие Духа Божия в мире, благости, в кротости, в каком-то, может быть, даже иногда не очень эмоциональном прозрении того, что тут изображено. Кстати, Апокалипсис действительно... Если смотреть светскими глазами, книга такая весьма-весьма эмоциональная, потому что она будоражит сразу эмоции. Тут тебе и Чернобыль, такая звездочка стоит, сноска, полынь. Да, вот Чернобыль. А, да, все, мы вспомнили Чернобыль, саркофаг и прочие вещи.
Я думаю, что нашим радиослушателям нужно напомнить, потому что молодое поколение, не заставшее вот саму
события апокалипсиса,
да, саму катастрофу в 86-м году, не понимает, о чем мы говорим. А просто когда произошла поломка на Чернобыльской атомной электростанции, все вспомнили, что Чернобыль – это в переводе на разговорный русский это полынь. Тут же начали все цитировать одно вырванное из контекста изречение из Апокалипсиса, и на протяжении поколения, которое помнит, как это было, все вот ассоциируют Чернобыль именно с пророчеством Иоанна Богослова, хотя, если учитывать, что пророчество было записано в первом веке, вряд ли он имел в виду именно Чернобыль, который...
Потому оно и пророчество, что оно нам рассказывает о великих страшных вещах.
По-видимому, за 2000 лет не один раз.
Кстати, и вот здесь вскрывается разница между светским пониманием и пророка, и пророчества. Если для светского мира пророчество – это такое вещание пифии о том, что было, что будет, и чем сердце успокоится, поэтому люди тратят безумные деньги даже иногда, и время, и самих себя в разнос пускают для того, чтобы вот это все приоткрылось. А для церкви пророчество и действие пророка – это всегда было про то, что тебя обличает, и то, что тебя утешает. Пророк — это не тот, кто возвещает, что было, что будет, чем сердце успокоится. Пророк — это тот, кто обличает народ Божий и дает ему утешение. И самая короткая формула пророчества — покайтесь, ибо приблизилось Царствие Небесное.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Иеромонах Геннадий Войтишко, руководитель сектора приходского просвещения Синодального отдела религиозного образования и катехизации, сегодня с нами, с вами в программе «Светлый вечер». А вот мы уже начали частично об этом говорить, и это, мне кажется, важная тема, обо всех тех страшных вещах, о которых рассказывает Апокалипсис, и прямым текстом пишется, что вот Бог карает. Мы часто слышим эти вопросы по поводу, допустим, Ветхого Завета. Какие жестокости? По велению Божию Иисус Навин сжигает города и так далее. И вот как это согласуется с христианской милосердной религией? Но если мы посмотрим Апокалипсис, да, и обычно мы отвечаем, что ну вот Ветхий Завет – это Ветхий Завет, вот пришла новая вера, Бог есть любовь, Христос приносит любовь, и вот поэтому все будет хорошо. Но мы читаем Апокалипсис, Откровение Иоанна Богослова, и видим там, ну, вот сейчас намеренно, может быть, неверно, но вот так гипертрофировано, Бога мстящего людям за грехи, наказывающего жестоко и истребляющего. И как это согласуется, как это в себе соотнести и с тем светом, который в Апокалипсисе есть, с тем, что это книга о том, как Господь спасает, и вообще как вот к этому относиться?
Ответ на этот вопрос, как и на вопрос о других ужасах, которые, о которых мы читаем в Священном Писании, начиная от Ноева потопа, ну, потопа в эпоху Ноя, и заканчивая там Содомом, огнем сошедшим на эти города, и заканчивая какими-то другими историями, в том числе и пророчество о разрушении Иерусалима. Это страшная история, на самом деле. Город был стерт с лица земли, так откровенно говоря. Не шутки совершенно. Невозможно дать ответ на все эти вопросы, почему и за что. Потому что, ну, во-первых, сама постановка вопроса, она тупиковая для христианина. Но невозможно еще и по другой причине, потому что такие вещи можно видеть и искать ответ, исходя из конечной точки истории. Страшного суда. Все то, что происходит с человечеством в глобальном масштабе и конкретной личностью, вот взято в единичном варианте, все действие Бога направлено по отношению и к человечеству, и к человеку отдельно взятому, направлено на его спасение. Если говорить о картинах апокалипсиса, этого ужаса, который там описан, да, там он есть, если можно совсем просто сказать для такой светской аудитории, это последняя попытка Бога достучаться до человека. Но не для того, чтобы его погубить, а для того, чтобы... Встреча страшного суда для этого человека оказалась не трагедией, вот так скажем. Чтобы выбор человека оказался таким, я подчеркиваю, человека выбор оказался таким, чтобы он стал по правую руку от Христа на страшном суде. И для этого и образы, которые предлагаются в притчах, и образы, которые являются в жизни реальные, и реальные действия по отношению к человечеству, они все направлены для того, чтобы человечество в глобальном смысле не погибло самостоятельно, потому что все, что делает человек, в большей своей степени направлено на то, чтобы себя добить, убить самого себя. Вся наша жизнедеятельность в большой степени направлена на то, чтобы человек потерял дар жизни, который Бог ему вручил. Бог настойчиво пытается его остановить от этого. предотвратить глобальную катастрофу. И поэтому то действие, которое совершались и в Ветхом Завете, когда мы понимаем, что катастрофа всего человечества настолько близка к уничтожению всего человечества, что Бог предпринимает экстраординарные меры. Финальная участь человечества, о которой мы читаем в книге «Апокалипсис», она ведь начинается не с вот этих всех драматических картин, а с понимания того, что наступает крайнейшее оскудение веры. Книга «Апокалипсис», кстати, начинается не в книге «Апокалипсис», а в тех пророчествах Господа нашего Иисуса Христа, вернее так, предупреждениях о конце мира, которые Он говорит своим ученикам, и о них мы читаем в Евангелиях. «Апокалипсис» начинается, может быть, даже еще и не в Евангелии, потому что, уже извините, сделаю такую оговорку, отойду от мысли, надеюсь, ее не потеряю. Начинается и в пророчествах Иеремии, Даниила и так далее, и так далее. Все связано в единую цепочку, и к одной финальной точке это все ведет. Так вот, Господь говорит о том, что наступит крайнее оскудение веры. Это оскудение веры не будет единичным, оно будет масштабным по всему человечеству. А если мы видим, что людей становится все больше и больше и больше, то выражение этого оскудения веры будет приобретать просто какие-то дичайшие формы. Пророки и лжепророки, которые будут играть на этом оскудении веры, каким-то образом не просто смущать, а совращать людей. Злое беззаконие, которое крайне усиливается к этому моменту. Все об этом говорит Господь, опять же, на протяжении всего Откровения, если мы говорим Слово Божие как таковое, от Писания Ветхого Завета до книги Апокалипсиса. И хотя бы хоть кого-то спасти, Господь обращает к человеку уже активное действие, если так можно, опять же, светским языком выразиться. Но не для того, чтобы покарать, а для того, чтобы встряхнуть из последнего вот такого вздоха летаргического сна. Или когда человек замерзает в сугробе, уже ему кажется все хорошо, ему тепло и комфортно. Вот эта последняя встряска «не спи, проснись, пробудись». Катастрофа перед тобой, твоя катастрофа, твой выбор, вставай, идем, потому что есть дальше шанс все-таки войти в другую реальность. И поэтому это не Бог карающий, это Бог спасающий. Попытка достучаться вот последними средствами, что называется, до человека.
Почему тогда на протяжении 2000 лет многие христиане выбирают в Откровении Иоанна Богослова все-таки что-то ужасно конкретное? Ведь человечество за это время неоднократно стояло в ситуации, когда казалось, вот гибель неизбежна. Но взять хотя бы рубеж тысячелетий, первое и второе. То есть, что творилось в Европе, если почитать источники, ну, когда было в норме людоедство, когда какие-то катаклизмы природные преследовали из года в год европейский континент, когда люди ждали, что вот на самом деле там посчитали, что вот-вот должен быть этот самый конец света. И откуда тогда возник холиазм, вот это учение о тысячелетнем царстве Христовом, как утешение? Почему утешение не в том, о чем написано, собственно, в Откровении, а утешение чисто конкретное? Вот сейчас все будет плохо, а потом на 1000 лет мы можем успокоиться, потому что настанет все хорошо. Что не так в нашем сознании и вообще в сознании христианском?
Именно в христианском сознании-то все-таки как раз-таки все в порядке. Вопрос в том, что человек к этому сознанию иногда возвращается, иногда проваливается в состояние потери христианского сознания. Но это с одной стороны. С другой стороны, понимаете ли вы, в чем дело? В каждую эпоху по воскресению Христа, в каждый временной отрезок появляется нечто, что нам свидетельствует о том, что мы живем в последние времена. Последние времена, конечно, проще вот воспринять в последние там, 60 минут моей жизни, но на самом-то деле последний отрезок человеческого времени – это отрезок от сошествия Духа Святого, от Дня Пятидесятницы или от Дня Воскресения и Дня Пятидесятницы до второго славного пришествия Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа. И появляются люди, которые ведут себя и живут как антихристы, и на протяжении всей этой истории мы видим вот этот дух антихристов в разного рода персонажах. Ну, ну чем не Нерон, чем Нерон не антихрист? Многие исследователи как раз-таки, читая Откровения Иоанна, видят прям, ну, какие-то даже черты портрета этого совершенно ужасного человека. Или следующего императора, который пришел ему на смену.
Домициан?
Да, абсолютно точно. И прям говорят, что Иоанн позволил себе некоторые комментарии, напоминающие, что вот те суждения, которые ходили в Римской империи, мол, это все-таки Нерон оживший. И поэтому так. Ну, а что, о Наполеоне так не говорили? О Гитлере так не говорили? Ну, говорили, потому что дух антихристов жив сейчас здесь. И есть дух Божий. Вот это противоборство духа Божия и духа антихристова, который доминирует в этом мире как раз-таки в большей степени, потому и стадо маленькое. Эта битва происходит не в видениях каких-то странных событий, а в сердце человека. Достоевский об этом говорит. Поле битвы — сердце человека. К какому духу ты склоняешься? Чей ты дух принимаешь? И если мы видим людей, которые приняли на себя дух антихриста, дух противления Богу. Вот надо тут четко, опять же, тоже проговорить этот маленький, но очень важный момент. Антихрист — да, это конкретная личность в конечной истории апокалипсиса, но всякий, кто противится Духу Божию, антихристос, то есть против Христа, стоящий напротив, противопоставляющий себя Христу, то есть всякая неправда, которая выставляет себя, и всякий человек, который живет неправдой, не Духом Божиим, не законом Божиим, не Словом Божиим, воспринимает в себя дух антихриста, как и вы вот спросили о том, а, ну вот как в духе читать. Так можно не только читать, и можно жить и в духе антихриста, а можно жить в духе Христовом, в Святом Духе.
И тем не менее, это все-таки светлый вечер на радио. У нас сегодня в гостях иеромонах Геннадий Войтишко, руководитель сектора приходского просвещения синодального отдела религиозного образования и катехизации. В студии моя коллега Марина Борисова, я Константин Мацан. Мы скоро вернемся, не переключайтесь.
Светлый вечер. На радио «Вера».